Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Хвостливые мыши. Тибетская народная сказка. Это сказка о мышке-остроноске и мышке-длиннохвостке. Были они обе на редкость хвостливы. Стоило им встретиться, как они, забыв обо всем на свете, начинали хвастаться.
«Послушай, подружка», — начинала длиннохвостка, «ты видела у кого-нибудь такой длинный хвост, как у меня?» «Можешь не отвечать. Я сама знаю, длиннее моего хвоста нет ни у кого. Скажу тебе так. На свете нет ничего длиннее моего хвоста. Он длиннее веревки, на которой привязан як, длиннее реки Брахмапутры, длиннее солнечного луча. И если б ты знала, остроноска, как удобно иметь такой длинный хвост. Я могу им обмотать и задушить любого кота».
Может быть,
соглашалась остроноска.
«Но, по-моему, важнее иметь острый нос. Вот мой нос. Острее него на свете нет ничего. Я могу просунуть его в самую узенькую щель и достать оттуда самое маленькое маисовое зернышко. Могу просунуть свой нос в горлышко кувшина, где люди хранят масло. И могу проткнуть своим острым носом любого кота. Одного кота я уже проткнула. Он был не меньше барана».
«Подумаешь!» — воскликнула длиннохвостка. «А я вчера задушила своим хвостом кота, который был больше тигра».
«Ти-ти-ти!» — возмутилась остроноска. «Таких котов не бывает».
«Ти-ти-ти!» — рассердилась длиннохвостка. «А такие, как бараны, бывают? Сколько же они мышей за день съедают, такие коты?»
«Как ты смеешь спорить со мной?» — закричала остроноска.
«А как ты смеешь так врать?»
«Да, зачем мне так врать? Это специально, это все
прямо. И они разругались и поклялись никогда больше не встречаться. Но вскоре им наскучило жить друг без друга, потому что никто из мышей не желал слушать их хвастливые речи, а не хвастаться они не могли. И вот остроноска и длиннохвостка встретились вновь. И снова начали хвастаться.
«Нэнди, не знаю, мой хвост по-твоему похожий, что ли? У меня такой хвост, по которому всем хвостам хвост. Ты хотела похожий простой хвост? Хотела рассказывать про свой нос, не твой хромой хвост? Не, дорогая моя, так не выйдет».
Если бы записать все их хвастливые слова на бумагу, то бумагой той можно было бы обернуть город Лхасу. Итак, хвастаясь наперебой, остроноская длиннохвостка сами не заметили, как оказались на пороге какой-то хижины. И остроноска сказала:
«О, зайдем, подружка, в хижину человека, погреемся у его очага».
«Да я и сама хотела предложить тебе это», — ответила длиннохвостка. И они проникли в жилище человека. Подружкам повезло, в хижине никого не было, а на самом видном месте — лежал кусок сыра. Длиннохвостка и остроноска съели свою находку и уселись у теплого очага. «А все-таки нам, мышам, живется лучше всех», — начала длиннохвостка. «Тигру, чтобы насытиться, надо рыскать по лесам, барану скакать по горам, а нам, мышам, в любой хижине приготовили обед».
«А главное, нам никто не страшен», —
поддержала приятельницу остроноска.
«Баран боится тигра, тигр боится охотника, а мы с тобой никого не боимся, даже кота. В случае чего, я проткну его своим самым острым на свете носом, а ты задушишь его самым длинным на свете хвостом».
Не успела остроноска договорить, как на пороге появился большой полосатый кот. Забыв обо всем на свете, остроноска бросилась в угол и юркнула в щель. Вслед за ней бросилась в щель длиннохвостка. Но коту удалось вцепиться в ее длинный хвост. Тогда длиннохвостка, чуя погибель свою, так рванулась, что оставила в пасти кота половину своего хвоста. Как только длиннохвостка увидела остроноску, она сказала:
«Можешь не бояться, я задушила кота своим самым длинным на свете хвостом».
Остроноска взглянула на свою подругу и воскликнула:
«О, ты самая храбрая мышь на свете! Но только я не понимаю, почему твой хвост стал вдвое короче!»
На это длиннохвостка ответила:
«Зато теперь я могу говорить всем, что мой самый длинный на свете хвост когда-то был вдвое длиннее».
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Совушка, мудрая головушка. Польская сказка.
Жил когда-то не царь-царевич, не король-королевич, ни министр, ни военный, ни чиновник надменный, ни лекарь, ни знахарь, одним словом, просто пахарь, удалой мужичок по имени Бурачок. Как-то раз был Бурачок в городе, зашел на рынок и купил там за несколько грошей пучеглазую сову сыну в подарок. Побрел он с ней назад в свою деревню. К вечеру устал Бурачок и стал подумывать о ночлеге. Смотрит, поблизости огонек в хате светится. «Дай-ка, — думает, — загляну туда. Авось добрые люди и переночевать пустят». Подходит к окошку и видит: на столе, покрытом белой скатертью, лежит пирог, пышный да румяный, прямо в рот просится. А рядом гусь жареный, да меду бутылочка. На лавке сидит толстуха-молодуха, варежки вяжет, песни напевает, муженька своего поджидает. «Ничего не скажешь. Ужин подходящий», — подумал Бурачок и постучал в окно.
«Кто там? Это ты, Меток?»
«Пусти, красавица, погреться прохожего!»
«Ай!»
Хозяйка засуетилась, забегала по избе. В один миг пирог полетел со стола в квашню, бутылка меду в сундук, а гусь жареный — в печь.
«Эй, видать, не для пса колбаса. У такой хозяйки и сухой коркой не поживишься», — с досадой сказал сам себе Бурачок. И только успел отскочить от окна, как вдруг нежданно-негаданно заскрипели по снегу легкие сани и подкатили к дому. Здоровенный, широкоплечий мужик в теплом тулупе вылез из саней, подошел к воротам, забарабанил изо всей силы в калитку и крикнул: «Эй, жена, открывай!» Ворота в тот же миг распахнулись. Хозяйка провела коня во двор, а хозяин, увидев Бурачка, обратился к нему:
«А ты, братец, кто такой будешь?»
«Я человек прохожий», — ответил Бурачок. «Пусти, хозяин, переночевать». «Что ж, заходи, мы гостям всегда рады», — сказал гостеприимный хозяин и, обращаясь к жене, добавил. «А ты, жена, накрывай на стол».
«Да что накрывать-то?» — вздохнула хозяйка и покосилась на Бурачка. «Ничего у меня в доме нет, кроме хлеба да соли. Не ждала я тебя, Меток, так скоро. Вот ничего и не приготовила, и гостя-то угостить нечем».
«Ну, на нет и суда нет», — ответил миролюбиво хозяин. «Что делать? Чем богаты, тем и рады. Хлеб, соль да вода — тоже еда. Давай что есть, было бы что съесть».
И пока хозяйка накрывала на стол, хозяин, заметив на коленях у Бурачка пучеглазую сову, спросил.
«А скажи-ка, братец, что это у тебя за чудо-юдо?»
«Это совушка, мудрая головушка. Птица умная да разумная, все насквозь видит и врунов ненавидит».
«Вот как! Хитрая, значит, у тебя птица!» —
похвалил хозяин сову и принялся с аппетитом уплетать хлеб с солью. Мужичок-бурачок тем временем ущипнул пучеглазую, и та отозвалась по-своему.
«О, что это она говорит?» — полюбопытствовал хозяин. «Да говорит, что в квашне пирог лежит». «Пирог? А ну-ка, жена, посмотри!»
«Да откуда ж ему там быть?» — ответила жадная хозяйка и с испугом уставилась на вещую птицу. «Может быть, какой-нибудь залежалый кусок? Вот, посмотрю». Она заглянула в квашню и руками всплеснула, будто удивилась. «Ой!» Делать нечего. Вынула из квашни румяный пирог.
Хозяин и гость переглянулись и, не говоря ни слова, молча принялись уписывать пирог за обе щеки. Бурачок, недолго думая, снова ущипнул совушку, мудрую головушку, и она опять запищала. «Ну, а теперь что она говорит?» — спросил хозяин с любопытством. «Да все свое плетет», — как бы смущаясь, ответил Бурачок. «Говорит, будто в сундуке бутылка меду лежит». «А что? Пожалуй, резонно говорит», — воскликнул хозяин, весело потирая руки. «А ну-ка, жена, проверь!»
«А вот уж право не знаю. Откуда ей там быть? Ну, может, осталась какая капля? Посмотрю сейчас». «Ой!» И на столе появилась целая бутылка меду.
Хозяин и гость снова посмотрели друг на друга с лукавой усмешкой. Молча выпили по чарочке меду и принялись с аппетитом закусывать пирогом.
«Да замолчишь ли ты?» — тихо прикрикнул Бурачок на сову, которая, получив новый щипок, в третий раз подала голос. «Замолчи, не твое дело!»
Но любопытный хозяин быстро прервал беседу Бурачка со всезнайкой совой.
«Нет уж, говори, братец, что там еще напророчила твоя сова, умная голова?»
«Да пустое мелет!» — как бы нехотя ответил Бурачок. «Говорит, будто в печке гусь жареный».
«Гусь? Слышишь, жена? Гусь! Да еще и жареный! А ну-ка тащи его сюда, да заодно посмотри, нет ли там еще чего-нибудь».
Хозяйка бросилась к печке, заглянула туда и опять всплеснула руками. «Ну так и есть! Ах, боже мой, еще недавно ничего не было, и вдруг откуда-то взялся этот жареный гусь. Ума не приложу, чудеса да и только».
Когда на другой день, плотно позавтракав остатками сытного ужина, Бурачок простился с гостеприимным домом, хозяин подмигнул жене и весело рассмеялся.
«О, как нехитра ты, Каська! Да не промах и кот Васька! Как он тебя за твою жадность-то проучил? Видать, не простачок этот бравый мужичок.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Клубок шерсти. Французская сказка.
Тетушка Миет из деревни Месс была так скупа, что готова была стричь шерсть с яйца. Раз она с прялкой в руке гнала своих коров в поле обеспи и нашла на дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать, но так спешила, что и не подумала о предельщице, потерявшей клубок. Она уже видела его в объемистом кармане своего передника, который как будто нарочно был сделан для этого. Но тетушке Миетте никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, вперед, и чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку. Но клубок ускользал и все катился, докатился вперед. Тетушка Миетте забыла о своей прялке, брошенной на дороге, о своих двух красавицах-коровах, которые по привычке спокойно пошли сами на выгон. Она, как сумасшедшая, гналась за клубком, а тут все убегал от нее. Словно блуждающий огонек, мелькал он впереди и упорно не давался ей в руки. Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг, поднялась, сама того не заметив, на холм Шатель-Гвизон. Тетушка Миет готова была бежать за таинственным клубком на край света. Наконец, ей удалось ухватить не клубок, а кончик нитки, которая тянулась за ним. Тетушка принялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала великолепный большой клубок. А тот первый не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой старую Миетту. Теперь она довольна. Она держит обеими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти. Она свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст. Вот так удача! Тетушка Миет не чувствует усталости. Клубок скоро становится так велик, что уже невозможно наматывать на него нитку. Огорчилась тетушка Миет, вздохнула, но делать нечего. Оборвала нитку. Вдруг желанный клубок, за которым она так гналась, как прыгнет, да и скрылся из виду. В тот же самый миг второй великолепный клубок, который она с таким трудом намотала, выскользнул из ее рук. А уж как она старалась удержать его! И вот старушка снова бросается в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. 20 раз сматывала она нитку в клубок, и 20 раз ее работа заканчивалась ничем. Тетушку Миет видели в тот день в Бонридоне, в Шастре и в Урсьере повсюду. Растрепанная, запыхавшаяся, измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. Ее муж нашел обеих коров в поле обеспи, а прялку жены на краю дороги. А старая Миет все не может остановиться. Так и бежит до сих пор, по лесам и полям. Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть прядильщице, которая его обронила.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
«Хитрая лиса» – индийская народная сказка. Это было в очень давние времена, когда наши предки еще не родились. Однажды в большом лесу разразилась ночью страшная буря. Она вырывала с корнем деревья, ломала толстые ветви, обрывала листву. Звери в страхе попрятались по своим норам. Буря бушевала несколько дней и, наконец, утихла. Жили в лесу петух с курицей. Буря унесла у них цыплят. Когда ветер стих, курица сказала петуху:
«Я больше не могу здесь оставаться. Нам надо переселиться в другое место».
Петух согласился, и они отправились искать себе новое пристанище. По дороге встретились им утка с селезнем и спросила утка у курицы:
«Сестрица, куда вы подержите? Мы теперь боимся оставаться в этом лесу», — отвечала та. «Вот и идем искать новое жилье.
Возьмите нас с собой», —
сказали утка с селезнем.
«Мы тоже не хотим больше здесь жить».
Отправились они дальше вчетвером. Вскоре повстречались им павлин с павой.
«Куда это вы все идете?» — спросил павлин.
«Нам страшно здесь». «Вот и идем искать новое жилье», — ответила курица.
«Возьмите и нас с собой», — попросила пава. «Нам здесь тоже не по душе».
Пошли они уже вшестером, и встретился им заяц. Он присоединился к ним, и пошли они дальше всемером. Вдруг откуда ни возьмись, навстречу лиса. Увидела она переселенцев, удивилась.
«Куда это вы, миленькие, направляетесь?»
«Мы боимся оставаться в этом лесу, вот и идем искать себе новое жилье», — сказал селезень.
Еще больше удивилась лиса, подумала немного, а потом улыбнулась и говорит:
«Не уходите из нашего леса, я знаю одно хорошее местечко, хотите, я покажу вам его? Там спокойно, и вы будете жить себе припеваючи».
Сначала никто ей не поверил, но лиса так расхваливала свое место, что все, наконец, согласились посмотреть его и сказали:
«Ну ладно, сначала пойдем посмотрим. Что за место ты так расхваливаешь? А не понравится, пойдем дальше».
«Да, не понравится, пойдем дальше».
«А не понравится, пойдем дальше».
Лиса подвела их прямо к своей норе и говорит:
«Дальше дорога очень узкая. Я пойду вперед, а вы по одному идите за мной».
С этими словами она юркнула в нору и притаилась там. А за ней пошли сначала павлин, потом селезень, потом все остальные, и лиса каждому сворачивала голову. Когда она принялась за курицу, та громко закудахтала, и заяц почуял недоброе.
Догадался он, что лиса их провела. выскочил из норы, да как припустит бежать. Лиса за ним, но заяц бежал быстрее, и лисе пришлось вернуться. Но она все-таки была очень довольна своей добычей и плотно пообедала.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Ширунгал. Сказка острова Борнео.
Жил-был молодой Ширунгал. Был он очень беден. «Поищу-ка я по белому свету себе счастье», — решил он однажды и пустился в путь. Шел он, шел и добрался до деревни у самой реки. Видит, на берегу деревенские ребятишки копаются в земле и что-то выкрикивают. Ширунгал подошел поближе.
«Что вы делаете, мальчики?» «Да вот, муравейник раскапываем», — говорят дети.
«Не делайте этого. Зачем вы разрушаете жилище, которое муравьи построили с таким трудом? А если бы вашу хижину кто-нибудь начал ломать, хорошо бы вам было, да?»
Дети приумолкли, переглянулись и разошлись, оставив муравейник в покое. Пошел Ширунгал дальше. Уже темнело. Из лесу донеслись до него какие-то крики. Подошел он и видит, ребятишки из ближайшей деревни ловят светлячков и убивают их.
«Зачем вы убиваете светлячков, которые так красиво блестят по ночам?» Дети, пристыженные, оставили свою забаву. Потом повернулись и побежали по домам, оставив светлячков в покое.
На другой день снова пустился в путь Ширунгал и вдруг видит, мальчишки гоняются по полянке за перепуганной, едва дышащей белочкой.
«Оставьте вы ее в покое! Разве она вам сделала что-нибудь плохое?» — сказал Ширунгал. «Посмотрите только, ведь она со страху еле жива!»
Стало мальчикам жаль белочки, и перестали они ее мучить. А Ширунгал все шел и шел дальше, пока не дошел до большого прекрасного города. Как раз в это время раджа объявил, что отдаст в жены свою самую младшую дочь тому, кто исполнит 3 ее желания. Пошел Ширунгал ко дворцу, явился к радже и его младшей дочери и говорит:
«Государь, хотел бы и я попытать свое счастье, заслужить руку твоей дочери».
«Хорошо», — ответил раджа. «Спроси же, каково будет ее первое желание?»
Дочка раджи сказала:
«Мое первое желание такое. В лесу я закопала свой перстень. Найди его и принеси во дворец».
Пошел Ширунгал в лес, бродит среди деревьев и кустов, покопает тут, покопает там, в норы мышиные заглядывает. Нигде перстня найти не может. Лес большой, деревьев тысячи, под каждым из них может быть перстень закопан. Как же ему отыскать его? Сел Ширунгал под дерево и печально задумался о своей судьбе.
«О, Ширунгал, что тебя опечалило так?» —
обратился к нему вдруг большой красный муравей, который тащил в свой муравейник какую-то скорлупу.
«Ай!» — ответил ему Ширунгал. «Все мое счастье зависит от того, найду ли я в этом лесу перстень, закопанный дочкой раджи. Но это выше человеческих сил. Никто, вероятно, не может выполнить это ее желание».
«Не огорчайся, о, Ширунгал! Мы хорошо помним, что ты сделал для нас, муравьев! Подожди меня здесь!»
Созвал красный муравей тысячи своих друзей. По всему лесу разошлись вести о Ширунгале и его испытаниях. Услышала это белочка и говорит:
«Я видела, как дочь раджи что-то закапывала в землю под огромным баобабом».
Поползли муравьи к баобабу, нашли перстень и отдали его Ширунгалу.
«А теперь, — говорит Раджа, когда Шарунгал вернулся с перстнем в руках, — спроси у моей дочери, каково будет ее второе желание». Дочь Раджи сказала:
«Вот мое второе желание. За дворцом тянется роща финиковых пальм. До вечера ты должен успеть снять все финики с деревьев и уложить их в корзины».
Идет Шарунгал по роще, смотрит, кругом тысячи пальм растут, и на каждой ветви не меньше сотни фиников. «Нет, это невозможно», — думает Шарунгал. «Такой задачи ни один человек не выполнит».
«Чем ты так опечален, ну, Шарунгал?»
Вдруг услышал он голос откуда-то сверху, с верхушек деревьев. Это была Белочка. «О, подружка моя!» — обратился к ней Шарунгал. «Дочь Раджи велела мне до вечера оборвать все финики».
«Ну, это проще простого. Сейчас я созову сюда всех своих сестер». И по ее зову тут же сбежались к ней все белочки и ловко, быстро с работой справились. Немного прошло времени, а уже все финики лежали в порядке, разложенные по корзинам.
«Что ж делать? Ничего другого мне не остается, как отдать тебе в жены мою дочку», — сказал Раджа, видя, что и второе желание его дочери исполнено. «Еще только одну задачу реши, и будет моя дочь твоей женой. Как только ночь опустится на город, поднимись на самую высокую террасу дворца. Там будут ждать тебя мои дочери, закутанные в покрывало. Ты должен выбрать самую младшую из семи. Если ты ошибешься, ни одна из них не станет твоей женой, а голова твоя слетит с плеч за то, что ты осмелился так высоко забраться».
«Как же я узнаю ее, если вокруг будет темная ночь?» — с отчаянием подумал Шарунгал. Весь дрожа, поднялся Шарунгал по ступеням террасы.
«Что так опечалило тебя?»
— вдруг услышал он тоненький голосок. Это прилетел ночной светлячок. «О, это ты, мой дорогой светлячок!» — отозвался Шарунгал. «Я в отчаянии. Через минуту решается моя судьба. Ждет меня счастье или смерть. Если из семи дочерей Раджи мне не удастся узнать под покрывалом самую младшую, я погибну».
«Ах, Шарунгал!»
— тоненько забринчал светлячок.
«Пусть вернется улыбка на твои уста. Увидишь, что все уладится. Созову всех своих братьев и сестер. Мы начнем водить хороводы над головой самой младшей дочери Раджи, и ты сразу же поймешь, какую из семи тебе выбрать».
Так и случилось. Множество светлячков начало водить хоровод над головой младшей дочери Раджи, и она вся как бы засияла от их голубого блеска. Шарунгал смело подошел к ней и сказал: «Ты та, которую я выбираю. Ты моя суженая». А вскоре была сыграна и свадьба. Свадьба бедного Шарунгала и самой младшей дочери Раджи.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.